Бедная Лиза. Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком без плана, без цели, куда глаза глядят по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты. Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные готические башни Си-Нова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра. Великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных золотых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся. Внизу расстилаются тучные густо-зеленые цветущие луга, а за ними по желтым пескам течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада. Там молодые пастухи, сидя под тенью дерев, поют простые унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь. Еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим. Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну. Туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалинах гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных. Стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них жили, печальные картины. Здесь вижу седого старца, преклонившего колено перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах с бледным лицом, с томным взором смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет, и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес в всем монастыре случившихся. Там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами. Тут образ Богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего Отечества, печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы, и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного Бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях. Но всего чаще привлекает меня к стенам Синого монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах, я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби. В саженях в 70 от монастырской стены подле березовой рощицы среди зеленого луга стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу. Кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за 30 перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою-матерью своею. Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро, по смерти его, жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю в наем и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего, ибо и крестьянки любить умеют, день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, которая осталась после отца 15 лет, одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь, ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды и продавала их в Москве. Чувствительная добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо бьющемуся сердцу, называла божескою милостью, кормилицею, отрадою старости своей и молила Бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери. «Бог дал мне руки, чтобы работать», — говорила Лиза. «Ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком. Теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать. Слезы наши не оживят батюшки». Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих. Ах, она помнила, что у нее был отец и что его не стало. Но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою. «На том свете, любезная Лиза, — отвечала горестная старушка, — на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы. Я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть. Что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай Бог прежде пристроить тебя к месту. Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю». Прошло 2 года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы и закраснелась. «Ты продаешь их, девушка?» — спросил он с улыбкою. «Продаю», — отвечала она. «А что тебе надобно?» 5 копеек.
Это слишком дешево. Вот тебе рубль.
Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, еще более закраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля.
Для чего же?
Мне не надобно лишнего.
Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля.
Когда же ты не берешь его,
вот тебе 5 копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы. Хотел бы, чтобы ты рвала их только для меня.
Лиза отдала цветы, взяла 5 копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил ее за руку.
«Куда же ты пойдешь, девушка?»
«Домой».
«А где дом твой?»
Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее. Может быть, для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.
Лиза, пришедшая домой, рассказала матери, что с нею случилось.
«Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек?»
«Ах, нет, матушка, я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос!»
«Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром.
Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку. У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город. Я всегда ставлю свечу перед образ и молю Господа Бога, чтобы Он сохранил тебя от всякой беды и напасти».
У Лизы навернулись на глазах слезы. Она поцеловала мать свою. На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали. Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала, что они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер. Надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку.
«Никто не владей вами», — сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем.
На другой день, в вечеру, сидела она под окном, пряла и тихим голосом пела жалобные песни. Но вдруг вскочила и закричала: «Ах!» Молодой незнакомец стоял под окном.
«Что с тобой сделалось?» — спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела.
«Ничего, матушка», — отвечала Лиза робким голосом. «Я только его увидела».
«Кого?»
«Того господина, который купил у меня цветы».
Старуха выглянула в окно.
Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего.
«Здравствуй, добрая старушка», — сказал он. «Я очень устал. Нет ли у тебя свежего молока?» Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей, может быть, для того, что она его знала наперед, побежала на погреб, принесла чистую крынку, покрытую чистым деревянным кружком, схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил, и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу и благодарил не столько словами, сколько взорами. Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении, о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности и прочем, и прочем. Он слушал ее со вниманием, но глаза его были, нужно ли сказывать, где. И Лиза, робкая Лиза, посматривала изредка на молодого человека. Но не так скоро молния блестит и в облаке исчезает, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором. «Мне хотелось бы, — сказал он матери, — чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу заходить к вам». Тут в глазах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела. Щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер. Она смотрела на левый рукав свой и щипала его правой рукою. Старушка с охотою приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого худого намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывезенные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других. Становилось темно, и молодой человек хотел уже идти. «Да как же нам называть тебя, добрый ласковый барин?» — спросила старуха. «Меня зовут Эрастом», — отвечал он.
«Эрастом», — сказала тихонько Лиза, — «Эрастом».
Она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его. Эраст простился с ними до свидания и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей: «Ах, Лиза, как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!» Все Лизино сердце затрепетало. «Матушка, матушка, как этому статься? Он барин, а между крестьянами...» Лиза не договорила речи своей. Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст, был довольно богатый дворянин с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветренным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил, скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена, бывшие или не бывшие, в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои провождали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. «Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям», — думал он и решился, по крайней мере, на время оставить большой свет. Обратимся к Лизе. Наступила ночь. Мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна, но на сей раз желание ее не исполнилось. Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове натуры. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение. Рощи, кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напиться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела, подгорюнившись. «Ах, Лиза, Лиза, что с тобою сделалось?» До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно, как солнце светится в каплях росы небесной. Но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу. Между тем молодой пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое, ах, я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: «Здравствуй, любезный пастушок, куда гонишь ты стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих, и здесь олеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей. Он взглянул бы на меня с видом ласковым, взял бы, может быть, руку мою. Мечта!» Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближним холмом. Вдруг Лиза услышала шум весел, взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке Эраста. Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе, и мечта ее отчасти исполнилась, ибо он взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку. А Лиза? Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем, не могла отнять у него руки, не могла отворотиться, когда он приближался к ней с розовыми губами своими. Ах, он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящую. «Милая Лиза», — сказал Эраст, — «милая Лиза, я люблю тебя». И сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка. Она едва смела верить ушам своим и... Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость. Эраст узнал, что он любим. Любим страстно, новым, чистым, открытым сердцем. Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось немного места, смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу: «Люби меня!» И 2 часа показались им мигом. Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться. Надлежало расстаться. «Ах, Эраст!» — сказала она. «Всегда ли ты будешь любить меня?»
«Всегда, милая Лиза, всегда!» — отвечал он.
«И ты можешь мне дать в этом клятву?»
«Могу, любезная Лиза, могу!»
«Нет, мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю! Уже ли ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть!»
«Нельзя, нельзя, милая Лиза!
Как я счастлива! И как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь!»
«Ах, нет, Лиза, ей не надобно ничего сказывать!»
«Для чего же?»
«Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое».
«Нельзя остаться.
Однако ж прошу тебя, не говорите ей об этом ни слова».
«Хорошо. Надобно тебя послушаться, хотя мне и не хотелось бы ничего таить от нее».
Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день в вечеру видеться или на берегу реки, или в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины. Только верно, непременно видится. Лиза пошла, но глаза ее 100 раз обращались на Эраста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за нею. Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в таком расположении, в каком из нее вышла. На лице и во всех ее движениях обнаруживалась сердечная радость. «Он меня любит!» — думала она и восхищалась сею мыслью. «Ах, матушка!» — сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась. «Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали! Никогда солнце так светло не сияло! Никогда цветы так приятно не пахли!» Старушка, подпираясь с клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно в самом деле показалось ей отменно приятным. Любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю натуру. «Ах, Лиза!» — говорила она. «Как все хорошо у Господа Бога! 6-й десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела Господни, не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы Царь Небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза, кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя? Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали». А Лиза думала: «Ах, я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга». После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись, тогда как Лизина мать ложилась спать. Или на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тенью столетних дубов, в саженях в 80 от хижины. Дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископанный. Там часто тихая луна сквозь зеленые ветви посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга.